«Все так плюс».
Добрый вечер, программа «Все так плюс» в обычном своем составе. Петербургский историк Максим Кузахметов. Здесь же, в Петербурге, у микрофона, главный, основной рассказчик в нашем сериале. Я, Виталий Дымарский, по другую сторону микрофона и тоже в Санкт-Петербурге. И мы продолжаем рассказывать о правлении Николая I. Сегодня у нас на очереди очень интересный и важнейший, я думаю, период и отрезок времени в российской, и не только в российской, в европейской истории. Это 1848 год. Но я думаю, что мы захватим и 49-й. Это вот два года какой-то просто эпидемии революций в Европе. Да? И, видимо, Максим, это я уже обращаюсь к вам, и, видимо, мы в первую очередь будем говорить о том, как на них реагировал Николай I.
Николай I на них реагировал крайне болезненно. В его понимании все это были бунтовщики и смутьяны. Ну, правда, ему не приходило в голову объяснять, что все ниточки заговора тянутся в Вашингтон, но он видел в любом выступлении против законной власти исключительно бунт. Вот никакого другого представления, что люди недовольны сложившимся порядком, что они хотят больше свободы или они хотят избавиться от чужеземного ига, вот этого он понять не мог и не собирался. Ну и любопытно, его собственное объяснение происходящему, он все это так и называл – пожар, всеевропейский пожар, а себя, соответственно, мог бы назвать пожарным. То есть, если он до этого был жандармом, то теперь он стал пожарным, который должен был тушить этот огонь революции, но так как она происходила везде, то достаточно долго Николай I был, ну если не в панике, то в отчаянии, куда именно отправлять несметные толпы людей в серых шинелях, чтобы они навели там должный порядок.
Да. Вот это интересная история, интересная тоже вещь, да. Вот для кого пожар, и он действительно называл это пожаром. А вообще-то вот эти революции 48-го года, они как вошли в историю еще и как весна народов.
Совершенно, да, действительно,
другой подход.
Да, во многих местах. Подробнее там расскажем. Вовсе не обязательно, чтобы начинали резать, вешать, убивать, строить виселицы, выбрасывать из окон, как там перед 30-летней войной, да, дефенестрация знаменитая. Во многих местах люди выходили на улицу, в германских особенно княжествах, и местный владетельный князь, ну, может быть, без особенного энтузиазма, соглашался принять конституцию, например, или отменял цензуру. Действительно, без всякого кровопролития происходили важнейшие события. Если бы как раз не зловещая роль Николая I, может быть, во многих местах стала бы эволюция произошла бы естественная и нормальная. Появилось бы больше свобод, меньше проблем. Потому что, ну вот любопытно, где не было революции. Мы говорим, да, что все европейские пожар. Но революции не было. Не было каких-то глобальных беспорядков, например, в Дании, потому что там король принял конституцию и не стал противиться народу. Или в Англии, где давным-давно действовал парламент, ну, кстати, как и в Швейцарии. Но в Англии вообще, вот с точки зрения Николая I, ее-то все время лихорадило. Там же чуть что, и собираются в Лондоне демонстрации по 100 тысяч, по 200 тысяч человек. Ну, что это такое? Что за безобразие? Но Англия не Россия, там есть парламент. И хотя в нем правили, конечно же, представители крупной буржуазии, как нам преподавали, но в отличие от Николая I, они же не могли сказать, что все это инспирировано Москвой, что все это заказано, все эти люди вышли на демонстрацию исключительно за деньги, они понимали, что людьми двигает что-то другое. И как бы им не нравилось это, но в парламенте приходилось обсуждать и искать причины народного недовольства. И в частности в Англии буквально вот за пару лет до 1848 года отменили так называемые хлебные законы. Тоже любопытно, проводя аналогию с нашей современностью. Что это такое? Это такой своеобразный протекционизм и защита отечественного сельхозпроизводителя. То есть все, ну в основном там зерно, да, продукты, которые привозятся в Англию, облагаются чудовищными налогами, ну то есть фактически невыгодно продавать англичанам ничего, зато поддерживается национальный фермер, как красиво всегда звучит. Но выиграет, правда, не фермер, а крупный землевладелец, но в парламенте-то обсуждают не это, а говорят, посмотрите, если бы мы привезли дешевое русское зерно, цены на хлеб упали бы в два раза, и кто бы от этого выиграл? Выиграл бы простой английский трудящийся. Так о чем мы тогда переживаем? Тем более конкуренции не получается у нашего лендлорда. И вот так вот с трудом, со скрипом эти хлебные законы еще в середине XIX века были отменены, И с тех пор вот этот протекционизм в Англии не действует.
В 46-м году, действует... да, за два года до вот этих всех.
Да, а у нас в 21 веке действует. Мы не можем покупать качественную, недорогую европейскую еду по политическим причинам. Но все это объясняется, конечно же, заботой вот о своем российском фермере. В Англии революции не произошло, а практически везде, во Франции, в Италии, в Германии, в Австро-Венгрии, да, полыхал пожар революции. И Николай I мог это все воспринимать только как вот откровенный бунт, помня опять-таки о Великой Французской революции, что вот вышла эта чернь, так и говорил, чернь вышла на улицы, потом льется кровь, а потом начинается вся европейская война с каким-нибудь новым Наполеоном. Все, он не помнил революцию, например, в Бельгии 1830 года, ну, в Голландии точнее, да, когда сравнительно без особенного кровопролития появилась Бельгийская республика, но этого Николай I никак не понимал. Так вот, практически по всей остальной Европе вот этот пожар революции реально полыхал. И во Франции, и в Италии, и в германских княжествах. И такой человек, как Николай I, видел в этом только абсолютное злодейство. В отличие от английских парламентариев, он не собирался разбираться в причинах этого недовольства. И тем более он не понимал, почему вообще все это происходит. Ведь давным-давно в Европе мир. Всем должно быть хорошо. У власти законные династии. Никакой войны. Николай I же постоянно декларировал. Я вот против войны. Я за мир. Миру мир. Забавно звучит. А чуть что не по нам, мы там вводим 100-тысячную армию. На всякий случай. Но так вот, это же стабильность. Это же скрепы. Это всем хорошо. Что хотят эти смутьяны в разных странах. И тут тоже надо оговориться, что вообще... Единого мотива во всех этих революциях не было. Нам-то в первую очередь, конечно, понятны чаяния людей, которые требуют справедливых и честных выборов, отмены цензуры, ну вообще хоть, тем более, если вообще не проходили никогда выборы, ну, введение Конституции, соответственно, тут все понятно. Но тут же примешивались и другие проблемы. Но в Италии, которая фактически была вся северная, оккупирована Австрией, поднимали голову люди, которые не понимали, почему это нами правят австрийцы. Вот Ломбардия, там, да, Венеция. Мы хотим сами править своей страной, мы не хотим жить под чужеземным игом. Или на Сицилии, там правила династия Бурбонов, ну, одна из боковых ветвей, и тоже, видите ли, эти сицилианцы недовольны, хотя все давным-давно договорились, как казалось Николаю Первому, что да, это законная династия, а они, видите ли, не хотят под властью этих чужеземцев оставаться. Ну так вот, и тут Николаю Первому приходилось решать массу совершенно непреодолимых проблем. Еще раз повторюсь, отправить войска сразу везде было невозможно. А главное, к его тоже непониманию, почему-то в очередь все эти государи западноевропейские не выстроились с просьбой прислать срочно 500 тысяч человек в серых шинелях для наведения должного порядка. Ну, в общем, все началось... Как обычно, все зло, оно же от Франции тогда было. Там у нас все эти были якобинцы, вольтерьянцы, там была июльская революция 1830 года, которая спровоцировала восстание в Польше, утопленное в крови. И здесь вот опять начинается. Вообще Николай I, как мы говорили, он Луи Филиппа, тогдашнего французского короля, вообще презирал. За человека не считал.
Значит, я бы сказал, что, может быть, и правильно делал.
Ну, там офис какой-то, не Наполеон. Ну, так, можно подумать, Наполеона кто-то из них уважал там и считался с ним. Что ты мстил. Вот если ты не таких голубых кровей, как Габсбурги, прозрачных, прослеживающихся там за столетия, то все, незаконные. Вот мы Романовы, это понятно. Вот это да, это династия. А кто это такой Наполеон? Мало ли какие там у него заслуги. А тем более, что Луи Филипп еще себя позиционировал как народный король, по бульвару ходил с зонтиком. Ну, конечно, да. Это можно уважать. Должна же быть ФСО, если уж выехал в город, так должно быть там 100 машин сопровождения с мигалками там, и все улицы перекрывать. А он, видите ли, по улице зонтиком ходит. На него покушение, а он опять на улицу зонтиком гулять выходит. Тоже мне король. Одно название. Ну так вот, там были проблемы... во Франции, для французов, соответственно, которые в России даже невозможно было обсуждать. Там же действовала избирательная система. Там же проходили выборы в парламент, законодательные органы французской власти, и там могли принимать участие в голосовании, соответственно, быть избранными, был ценз. не всякий француз мог, а тот, у кого там состояние, доходы превышали определенную сумму, достаточно значительную, поэтому в этих выборах принимала участие ничтожная, как казалось другим, часть, всего-то каких-то 240 тысяч человек. Могли вот в России об этом мечтать, чтобы 240 тысяч избирателей, а еще 1 000 000 избирателей недовольны, которые требуют этот ценз снизить, чтобы и другие могли принимать участие в этих выборах. Ну, тут еще, конечно, всегда что стимулирует любую революцию? Экономический кризис и неурожайный год. И что делает власть? Вот тот же Луи Филипп, который, наверное, вспомнил об опыте Николая I. Как нам надо бороться с этой смутой, когда люди выходят на улице с плакатиками в одиночные пикеты, мутят воду, раскачивают лодку. Он вообще запретил проведение всяких митингов и манифестаций. А во Франции, видите ли, оказались поначалу. Вот все эти смутьены достаточно законопослушными. И они придумали такой невероятный способ собираться. Это проведение банкетов. Тоже такая знаменитая история. Нельзя выходить на собрание, тогда мы будем собираться на банкеты. Банкеты же невозможно запретить, мало ли по какому поводу, мало ли кого мы там чествуем. Там собирались тысячи людей, а на банкете опять-таки начинают обсуждать, так дальше жить нельзя, надо что-то предпринимать, надо добиваться своих прав. И вот тут пошел уже и Луи Филипп, ну такое тоже абсурдное решение. Он 22 февраля 1848 года один из банкетов, который должен был...
Мой день рождения.
Да, вот,
только на 100 лет раньше.
Да, он этот банкет запретил. Нечего вам на банкеты собираться. Знаем мы, что вы там не дни рождения отмечаете, а ведете антигосударственные речи.
Да,
и произошло невероятное, потому что уже 23 февраля в Париже появились баррикады. И там вот, ну как, когда власть ведет себя так бездумно и бездарно, сама провоцируя все эти беспорядки. И дальше, ну тоже Луи Филипп не Николай I, чтобы решительно гвардию там выводить, да и гвардия там во Франции не та, чтобы начинать расстреливать людей на улицах. Там начинаются серьезные беспорядки, правительство уходит в отставку. Там, кстати, отставки правительства тоже давным-давно требовали, потому что процветала коррупция, правительство было непопулярно. Все тоже Луи Филипп противился. Но было уже поздно. Отставка правительства не спасла. И хотя достаточно долго в Париже, где много образованных людей, это все-таки не буквально там промышленный центр, где одни пролетарии, пытались как-то искать компромиссы, не дай бог повторить события события Великой Французской революции, да, когда там начались гильотины, но тем не менее, все равно, неважно, там спровоцировали, не спровоцировали, началась стрельба, пролилась кровь, ну и дальше уже события становятся необратимыми.
Фактически, это на бульваре Капуцинов то, что, да, это произошло,
да, насколько да. Я помню. Потому что Франция, ну, в первую очередь, конечно же, Париж, погрузился в хаос, и несмотря на то, что были проведены выборы, ну, в принципе, практически свободные. Был снижен вот этот избирательный ценз, но так как все было очень запущено, и власть пыталась тоже своеобразно в это во все вмешиваться, беспорядки начинались уже по другому поводу, что где-то неправильно бюллетени посчитали, где-то кому-то воспрепятствовали в проведении законных требований. Ну, там кого-то не допустили к выборам, тоже знакомая, да, история всегда. Все это просто провоцирует новые беспорядки. И, в общем, чтобы не погружаться во все эти французские события, почему-то никто из Франции не попросил ни Луи Филипп, который ушел все-таки в отставку, в отчаянии, и еще прожил, никто его на гильотину не отправил, дальше жил всеми презираемый. Прошли свободные одни выборы, все равно они все довольны, в Париже беспорядки, и происходит в какой-то степени закономерное событие. Это уже, правда, осенью 1848 года французы сами справились со своими беспорядками. Прибыл герой покорения Алжира, генерал Луи Кавиньяк, который, кстати, был ярым республиканцем.
Знаменитая личность.
Да, но он там из знаменитой династии. Он достаточно быстро, эффективно, но и очень жестко подавил восстание в Париже, навел более-менее порядок. Но еще раз напомним, это республиканец, несмотря на то, что его правительство, временное правительство, предоставило ему диктаторские полномочия, он тоже удивительным образом за них не цеплялся и поддержал не просто республику, а еще и необходимость проведения президентских выборов, на которых, кстати, еще и проиграл. и все равно спокойно, опять-таки, не цеплялся за власть, хотя был невероятно популярен, в том числе среди военных. Но вот чтобы развить эту тему, опять-таки, в сравнении с событиями отечественной истории, когда Кавиньяк разогнал всю эту парижскую чернь, навел там порядок, тысячи людей были арестованы, ну и, соответственно, поднимает голову реакция, все, ну теперь-то уж точно нужно всех этих бунтовщиков перевешать, чтобы впредь другие боялись. А Кавиньяк говорит, нет, в Париже есть победители и побежденные, а жертв быть не должно. Ну, тут, правда, надо оговориться, что все равно ему все это не зачлось. Победил-то в итоге на президентских выборах племянник Наполеона, Луи Бонапарт.
Луи Бонапарт, да.
Который потом все-таки умудрился провозгласить себя императором и спровоцировал еще революцию. Ну, там уже немного позже.
Это уже, да, не 20 лет спустя там, да.
Да, ничему не учатся эти все любители монархии. А Кавиньяк, тоже вот любопытный эпизод, он впоследствии не раз избирался депутатом во французский парламент, но так как по правилам нужно было приносить присягу действующему правителю, а потом императору, и он отказывался это делать, то он лишался депутатских полномочий, уходил в отставку, потом снова принимал участие в выборах. Вот какие... люди во Франции говорили государю, целую стопы ваши, только пощадите ваше величество. Ну так вот, все с этой проклятой Франции и началось. Потому что этот пример зловредный, этот вот пожар перекинулся очень быстро, например, на Германию, где началась революция. И вот там удивительно, ну мы напомним, что крупнейшим государством немецким, мы все время говорим, да, Германия, а это совершенно разные государства. Крупнейшим из них была Пруссия, а еще было почти 30, побольше или поменьше, королевства или княжества других государственных образований. Например, там Баден, Вюртемберг, Саксония, Бавария. И вот в этих землях на улицу, когда выходят недовольные горожане, недовольные бюргеры, которые требуют допустить их до власти, требуют проведения выборов парламента, ну там в том числе и звучали речи о том, что и Германию пора уже объединять, конституцию пора вводить. И вот эти мягкотелые правители в этих всех странах невероятным образом быстро соглашаются. Конституцию? Да, хорошо. Цензуру отменить? Хорошо, отменим цензуру. Выборы? Давайте выборы проводить. Ну как вот Николай I должен на это реагировать?
А то давайте, не... знаете как, Максим, договоримся, как он должен реагировать на такие выводы, да, и на такие вопросы. Давайте мы перенесем на вторую часть нашей сегодняшней программы, а сейчас послушаем новости.
Все так, плюс. Все так, плюс.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Виталий Дымарский. Мы сегодня решили затронуть такой общеевропейский пожар, как считает сам Николай I. Считал сам Николай I. Это революции в Европе. Это то, что он называл пожаром, а другие... те же самые европейцы называли «Весна народов». Действительно, революция, революция, революция. Все началось, как обычно, с Франции, где в конечном итоге восставшие добились отречения Луи Филиппа и перехода, собственно, от монархии к республике. Это Вторая Республика, хоть и во главе с Бонапартом, Луи Бонапартом, племянником Бонапарта. И, как он себя называл, потом уже Наполеон III, когда он пытался опять стать императором. Но, тем не менее, Николай-то смотрит на все это, ему все это не нравится, все, что происходит в Европе. Он боится, что все это перекинется на Россию, но на Россию, к его счастью, это все не перекинулось. А сам-то он хотел...
На Польшу, там, например.
Ну, на Польшу, конечно, да. Там, ну, там, в Польше всегда были какие-то такие движения, да, можно сказать, националистические, патриотические, антироссийские или антирусские, называйте как угодно. Сам-то Николай не пытался навести порядок. Он, наши цари, наши императоры любили наводить порядок не только в России, но и вокруг России. Он не пытался навести порядок в Европе?
Конечно, пытался. И зондировал почву, и все искал повода какого-то. Но вот эти мягкотелые государи, особенно германские, к его ужасу, даже не попытались сопротивляться, не попытались пушками разогнать смутьянов и бунтовщиков, демонстрантов и людей с плакатиками в одиночных пикетах, ну это я так, конечно, утрирую, а легко соглашались на введение конституции, на проведение выборов и не просили помощи у российского государя. Ведь когда-то, когда Бельгия отделялась от Голландии, голландский король-то успел попросить Николая I: пришлите нам, пожалуйста, ваших людей в серых шинелях помочь. И если бы не Польша, так и отправил бы Николай I туда русскую армию. Просто восстание в Польше ему помешало. А здесь, видите ли, эти немецкие государи не просят. Более того, беспорядки перекинулись на Берлин, и Фридрих Вильгельм IV, важный союзник Николая I, охранитель, консерватор, тоже вот сторонник всяческих скреп, что он делает? Идет на уступки, цензуру отменяет, например. Отменишь цензуру, это же ужас, что начинается в свободных СМИ. Более того, выбирается парламент, уникальный в истории Германии, который называли профессорским, потому что там на выборах победило сразу множество образованных людей, профессоров университетских, преподавателей, которые начинают всерьез обсуждать, как нам переустроить Германию. Все сравнительно мирно происходило. В итоге, в общем, то, чтобы в германские дела не погружаться, которые обошлись без вмешательства Николая I, революционные движения были, в конце концов, подавлены, более-менее вот устоял прежний мир, но не до конца. Потому что в той же Пруссии в мае 1749 года конституция-то была введена. Просто хватило ума у монарха, у Фридриха Вильгельма IV и его приближенных понять, что лучше уж ввести конституцию, поступиться чем-то малым, чем в итоге оказаться расстрелянным в подвалах Ипатьевского дома, ну или где-то там у себя там в Берлине. Ну и еще один такой страшный очаг пожара, тоже в глазах Николая I, наверное, воспринимавшийся особенно болезненно, это Италия, мы уже упоминали, потому что буквально за пару лет до этого, за 3 года до всех этих событий...
Ну там все жестко было, да, там все жестко.
Да, там в Сицилии, ему там все было красиво и нравилось.
Сицилия, Неаполь, Тоскана, Пьемонт, да, везде было, да.
И вот видите ли, эти итальянцы, которых мы из той эпохи видим на картинах Брюлова, где солнце, виноград, итальянки с глубокими черными глазами, что почему-то все время подчеркивалось российскими литераторами, а они опять, видите ли, чем-то недовольны. И дальше вот все это перекидывается, начинается в Италии, а в итоге все это аукается Австро-Венгрии. И вот тут вот мы переходим к этой драматической уже ситуации, потому что вот в Австро, она еще не Венгрия, а это Австрийская империя, Австро-Венгрия она стала несколько позже, и вот в Австрии Габсбурги дрогнули, потому что именно они обратились за помощью к Николаю I. Восстание не в самой Австрии, правда, а в Венгрии было утоплено в крови, и несмотря на то, что, ну это мы так вперед забежали, да, несмотря на то, что Николай I чувствовал себя победителем, чувствовал себя человеком, который навел порядок, все это страшно аукнулось нашему отечеству очень даже в самое ближайшее время. Тут надо оговориться про одно очень важное обстоятельство, связанное со всеми этими революциями. Например, как бы французы не боролись за свои свободы в Париже, они в подавляющем большинстве считали, что Париж – это понятно, республика, но Алжир-то, конечно, должен быть нашей колонией. И точно так же, вот, как бы там в Вене не негодовали, в первую очередь австрийцы, да, что вот нам требуется больше свобод, требуется отменить цензуру, но, конечно же, порядок надо наводить там на наших землях, которые нам исторически достали в Северной Италии, например, да, или впоследствии, когда уже пожар бушевал в Венгрии, когда венгры требовали независимости, но при этом Хорватия, территория Хорватии должна быть наша, Трансильвания, само собой наша, нынешняя Словакия, это вообще наше самое, что ни на есть. Но это вот проблемы, через которые перешагнули, я надеюсь, перешагнули европейцы все-таки в 21 веке, западные европейцы, а мы до сих пор в этом имперском величии, к несчастью, продолжаем жить. Беспорядки начались в том числе и в Вене, и все то же самое. Хотим больше прав, хотим отмены цензуры. Опять-таки, откуда еще исходят инициативы? Депутаты парламента выступают в Австрии, ну это Ландтаг Нижней Австрии, предлагают проект реформ, сравнительно безобидных поначалу, но вот можем ли мы поверить, да, чтобы вот у нас сейчас депутаты Единой России в Государственной Думе предложили пакет необходимых реформ? Да не можем. Все наоборот только. Это 21 век. Беспорядки в Вене, приходится вводить войска. И что происходит? Происходит настоящий взрыв возмущения. Если до этого люди готовы были ходить в мирные демонстрации, то когда против них применяют вооруженную силу, то есть это же мы австрийцы, а против нас отправляют нашу же австрийскую армию, не, все дальше такое терпеть невозможно. Тут надо, правда, еще оговориться, что в то время Австрии правил император Фердинанд I необычный чем? Что этот человек не переносил кровопролитие. Вот, ну тоже Николай I должен был, наверное, презирать за эту мягкотелость. И он пошел на уступки. Причем он не очень понимал, чем эти вот недовольные все бунтовщики, потому что вообще заправлял правительством уже не одно десятилетие человека, о котором мы рассказывали, Меттерних. такой, да, который, в принципе, и стоял у истоков вот этого передела Европы после Вены в 1815 году. И Фердинанд I соглашается и на отмену цензуры, и на созыв конституционного собрания. И все, может быть, как-то бы и обошлось, но тут вот началось восстание в Венгрии. Ну, там в Северной Италии давно полыхало восстание. Там, кстати, вот тоже, вроде бы войска нужны в Вене для борьбы с бунтовщиками, но совершенно невозможным оказалось для правителей Австрии отозвать эти войска, распрощаться с Венецией и с Ломбардией, чтобы наконец-таки разогнать бунтовщиков в самой Вене. Вот это оказалось настолько сложной сверхзадачей, что войска австрийские так и оставались в Северной Италии, а для наведения порядка, собственно, в Австрии, ну а точнее Венгрии, пришлось позвать русскую армию. В общем, императору австрийскому пришлось покинуть Вену. Но там, правда, быстро удалось навести порядок в Праге, где чехи тоже очень головы. А вот в Венгрии события складывались более драматически, потому что венгры, помнив о том, что когда у них была Великая Венгрия. Тоже ведь любому народу, да, нравится вспоминать?
О своем величии.
Да, Великая Франция, Великая Сербия, Великая Венгрия. Они не просто бунтовали и баррикады строили, а достаточно быстро начали формировать настоящую армию. И вот что отдельно, наверное, бесило Николая I, туда прибыли тысячи поляков, которые в свое время покинули царство польское, оказались в изгнании, за границей, все эти проклятые борцы за свободу, борцы с самодержавием, и сформировали там отдельный легион поляков, которые хотели помочь венграм справиться с деспотией Габсбургов, ну а потом как-то все это, чтобы перекинулось, соответственно, и на Польшу. Тут надо напомнить, что буквально за пару лет до событий 1848 года австрийский и российский император покончили с последним очагом свободы в Польше, с так называемой Краковской республикой. В общем, печальная история. Австрийцы пытаются отправить армию к Будапешту, и тут тоже происходит невероятное. Австрийские солдаты не хотят ехать подавлять восстание в Венгрии. Какие-то энтузиасты, рабочие разбирают железнодорожные пути, тоже, да, но это все еще впереди, там, все эти события, связанные с разбором рельсов, когда мешают от прибытию войск, да, это уже Петроград 17-го года. И, в общем, Фердинанд I, мягкотелый в этих всех условиях, что делает? В отставку уходит, ну там не отставка, отрекается от трона, потому что я больше не могу терпеть всю эту кровь, не хочу, чтобы мои подданные гибли, у него своих детей нет, и он передает трон своему племяннику, который вот нам уже прекрасно знаком по более поздним событиям, по истории приключений Швейка, это Франц Иосиф I. Тогда ему, кстати, всего лишь 18 лет. И вот именно вот этот человек, Франц Иосиф, вот он-то и обратился за помощью к Николаю I, проявил такую невероятную инициативу, потому что сам справиться с восстанием в Венгрии не мог, отозвать войска из Северной Италии для того, чтобы у себя в родной Австрии навести порядок тоже почему-то не мог. Италию было очень жалко оставлять. И вот он обратился за помощью к Николаю I. Ну и дальше вот начались эти ужасные события, черные страницы, я считаю, в отечественной истории, когда российскими штыками было подавлено восстание Венгрии. Зачем? Вот какое нам до этого дело? Венгрия хотела реальной независимости. Она эту независимость обрела. Ну, кстати, также и Германия потом объединилась, и Италия объединилась. Но вот это вот все чудовищная близорукость, непонимание там объективных процессов, а потом в России же в итоге и оказалась в международной изоляции, потому что это никому не понравилось. Даже самым ярым монархистам не могло понравиться вот такое откровенное грубое вмешательство в чужие дела. Ну, не говоря уж про самих венгров. Но тоже вот любопытны детали, потому что в мае 1849 года Николай I лично встретился с молодым Францем Иосифом. Ну, это законно, это Габсбург, тут-то все в порядке. Николай I тоже сравнительно молодым вступил на трон. Это так называемый Варшавский договор, казалось бы. Но тут-то уж, наверное, Николай I выторговал там для Российской империи за это, за все. Галицию там бы, да, например, населенную братьями-славянами. Или хотя бы какие-то материальные коврижки. Нет, удивительным образом ничего подобного. Для начала Николай I выделил австрийскому правительству огромный кредит, 3 миллиона рублей, сразу напрашиваются аналогии, да, это вот та нищая Россия, где половина имений заложены, перезаложены, где у крестьян страшные недоимки, но тут-то мы будем со своей три шкуры сдирать, а Габсбургам, милым нашему сердцу, мы денег охотно дадим. Дали 3 миллиона, не хватило, нужно армию дальше двигать, и мы отправим своих вот русских солдат, русских офицеров туда, на погибель Венгрию, чтобы они там наводили порядок, не попросив взамен ничего. Вот это тоже фантастическая история. А ведь у нас, простите за отвлечение, но это история ранних Романовых.
Это бескорыстие.
Конечно, бескорыстие. Но когда-то, когда в Москве страшились прихода поляков, обратились за помощью к шведам, и пришлось пообещать им за это Кексгольм, ну вот современные Приозерск и другие земли на Карельском перешейке. В итоге шведы там остались на 100 лет, а поляков пришлось все равно самим спасаться, но там хотя бы понятная логика была у шведов, а тут Николай I такой вот благородный. Но там поначалу инициативу-то проявили даже удивительным образом власти трансильванских городов. Трансильвания – это вот большая часть Северной Румынии, которые города, знаменитые Семиградью, были исторически населены немцами этническими. И вот когда приближается вся эта венгерская армия, а это же в Бухаресте, напомним, в то время стояли русские войска. Вроде бы формально это была территория все еще Османской империи, но под российским присмотром. И когда эти власти, это города, названия-то какие, Кронштадт, Германштадт, ну это современные Браша, Сибиу в Румынии, и отправились в разрешение Николая I небольшие силы помочь сохранить, да, законные власти, но подошедшие венгры, которыми, кстати, командовал поляк Йозеф Бем, они легко одолели небольшие русские части. Стало понятно, что скромными силами не обойтись. Нужно двигать, если уж подавлять все эти беспорядки, серьезную крупную армию. И вот, достигнув в Варшаве все эти соглашения, действительно Николай I отправил, был сформирован, он давно уже стоял на границах, огромный корпус, более чем из 100 тысяч человек, и более 100 тысяч человек границу Венгрии в итоге пересекли, а командовал ими выдающийся полководец российский, но вот другого применения ему на том этапе не нашлось. Это Иван Паскевич, тоже вот такая печальная история. И шел он тоже, он так и государю и писал, да, наведем там порядок среди смутьянов, потому что, видите ли, в апреле 1849 года лидер венгерского восстания Лаеш Кошут провозгласил независимость Венгрии, а у нас не предусмотрено венскими договоренностями после Венского конгресса какой-то независимой Венгрии. Более того, он собирался отправиться в поход на Вену. Ну, там понятно уже, не чтобы Вену, может быть, не спасло, если бы вот не вступление российских войск. И вот армия Паскевича в апреле 1849 года через Галицию вторгается на территорию Венгрии. То есть венгры уже не могут идти на Вену. Ну, там достаточно посмотреть на карту, это как будто бы в тыл венгерской армии вторгается российская огромная армия. Причем для того, чтобы защитить Вену, успели из территории царства польского отправить по железной дороге 10-тысячный корпус на помощь венскому гарнизону. Тоже вот как железные дороги пригодились. Если бы Николай I был бы более проницательный, начал бы срочно строить железную дорогу в сторону Крыма, может быть бы и обошлось. Кстати, вот тоже любопытно, что Николай I, когда отправлял Паскевича в Венгрию, какими словами его напутствовал: «Не щади каналий». Тоже вот как красиво звучит. Искренне, да, без всякого там лицемерия, порядок. Выделил он, по-моему, не 3 миллиона, а 6 миллионов рублей. Ну, не сильно все это меняет. В итоге бои шли все лето, и здесь надо отдать должное Паскевичу. Все-таки это действительно выдающийся полководец, талантливый, способный, который очень боялся повторить печальную судьбу Наполеона I, который оказался в России, вроде бы ни одного сражения не проиграл, а ушел с жалкими остатками великой армии, ну, ни с чем. Тем более, что территория нам незнакомая. Конечно же, австрийцы обещали помочь со снабжением, а в реальности сами там в этом хаосе особенно помочь не могут, а 100-тысячная армия, ведь этих людей всех надо кормить, содержать. Враждебное население, венгры-то уж не будут встречать с распростертыми объятиями там российских освободителей. И вот по итогам, да, за 2-3 месяца удалось полностью подавить восстание, причем Паскевич действовал осторожно. В основном крупные силы венгров вынуждены были капитулировать, обошлось без открытых сражений, либо в открытых сражениях участвовали австрийские части. И, кстати, там Паскевич и Николай I выторговали право действовать самостоятельно, а не под командованием австрийских фельдмаршалов какого-нибудь Радецки, а то мы знаем это. Потом бросят на стопку войны. Николай I так и говорил, нашими руками хотят жар загребать, не выйдет. Тут Паскевич, конечно, молодец, но по итогам, казалось бы, непосредственно в боевых столкновениях было убито всего-то навсего 700 российских солдат. Ну, то есть очень малой кровью отделались. Но это если не посмотреть на другую часть статистики, что 11 тысяч умерло от болезней, 15 раз больше.
Уж а это какой. Лет.
Это не зима, это не березина, не холода какие-то, и не ранние заморозки. А это вот все...
А что, эпидемия? Это какая-то эпидемия или что?
Ну, эпидемия тоже там была, холера. Но вместе с тем это просто антисанитария, отсутствие докторов, отсутствие внятной организации лазаретов. в действующей армии, которой командует такой способный человек, как Паскевич. В общем, все это потом нам очень болезненно аукнулось. И вот этот же Паскевич, конечно же, потом пишет Николаю Первому в конце лета уже 1849 года. Венгрию ног вашего императорского величества. Ну, то есть все, Николай Первый должен чувствовать себя на вершине триумфа. Это же центр самой Европы. Это же покончено со смутьянами. Все должны теперь приходить с дарами ко двору в Петербург, ко двору российского императора. Мало ли что, мало ли куда он еще отправит своего Паскевича. Но произошло в реальности обратное. Может быть, не так открыто получилось, что Николай Первый ужаснул всю Европу. И вся Европа, ну, может быть, не буквально, но действительно сплотилась против России, потому что это было немыслимо. Это уже середина 19 века, уже давным-давно позади эпоха Ренессанса, уже давным-давно позади эпоха просвещенного абсолютизма. Это другие времена. Это у Николая I в стране бессловесные рабы, никакого парламента, а здесь это невозможно представить, чтобы такое вопиющее событие происходило.
Но Европа ему в скорости и ответила.
Еще как ответила. И Николай Первый до этого дожил. Может быть, если бы он тут срочно бы умер на пару лет раньше, не застал бы всего этого позора, так бы и остался победителем и покорителем Европы. Но там он еще, ну как мы уже говорили, у него были какие-то личные, совершенно необъяснимые поступки. Вот он Наполеона III совершенно откровенно презирал. Ему, скрипя сердце, так как везде бушевал же пожар революции, там он уже не мог отправить во Францию, да, там наши войска, как в свое время Павел I-то охотно отправил Суворова изгонять французов, и тоже вся эта авантюра закончилась катастрофой в Швейцарии. Ну так вот, а здесь Николаю Первому надо было страшиться, как бы на Польшу не перекинуться пожар. Я еще раз акцентирую внимание. Конечно, Николай Первый вообще не боялся, что какие-то беспорядки или баррикады возникнут на улицах Петербурга или Москвы. Это было немыслимо. А вот Варшава другое дело. И до того, и впоследствии были события, приходилось там держать крупные войска. Ну так вот, но даже в этих условиях во Франции, ну мало того, что Наполеон, будущий Наполеон III, а тогда Луи Бонапарт, побеждает на президентских выборах, ну как к такому человеку можно серьезно относиться? Так еще и потомок того самого Наполеона, которого старший брат Николая I, Александр I, ненавидел и презирал. И Николай I как может демонстрирует презрение к этому выскочке безродному. Ну и в итоге придумал себе еще одного врага. Ну и потом вот Крымская война, объединение англичан и французов и катастрофа. Ну, в общем, еще раз повторимся, в Европе это ужас, а в России медаль. Тоже любопытная надпись на этой медали. За усмирение Венгрии и Трансильвании. Хорошо же ведь звучит, да? Усмирение. Потому что там не может быть никакого национально-освободительного движения, никто там не мог и подумать о свержении австрийского ига, да, о какой-то там диктатуре чужестранной. А это все просто против своего государя выступили, поэтому надо их в крови утопить. И полное непонимание. Удивительным образом, как бы вот Николай I не боролся с этой венгерской заразой, а прошло не так уж много времени. И в Вене тоже пришли к прагматическому решению объявить свою монархию дуалистической и назвать свою империю Австро-Венгрией. Чтобы вот так вот публично сравнять в правах австрийцев и венгров. Там, правда, еще были многочисленные славяне, и был проект там триалистической монархии, но не успели его реализовать. А Николай I нет, и в принципе не хотел даже ничего подобного обсуждать, ни на что идти. И вот любопытная история в последующих событиях, казалось бы, спасен этот Франц Иосиф, да, первый, молодой. Вот уж кто точно должен быть благодарен, вот уж кто должен быть союзником Николая I теперь до конца своего правления. И что мы теперь знаем о Франце Иосифе Первом? Буквально через несколько лет он страшно вредил во время Крымской войны, как-то двусмысленно себя вел, пришлось держать на границе с Австрией огромную армию, которая так необходима была в Крыму. А впоследствии он же правил очень долго. Во время Первой мировой войны, ну обычно мы говорим там Германская война, да, но на разных этапах большую часть фронта российские войска соприкасались не с немцами, не с Германской империей, а с Австро-Венгерской империей. То есть тоже это был наш откровенный враг. А эта война Первая мировая обернулась для нас катаклизмом 1917 года. Вот кого спас Николай I.
А Николай Первый, видимо, рассчитывал на то, что тот вот статус-кво, который был зафиксирован на Венском конгрессе, да, Александром Первым, то, видимо, он надеялся, что он его и сохранит, и при нем проживет. Он не понимал, ну и не только он, к сожалению, многие наши правители не понимают, что жизнь не может стоять на месте, она развивается.
Почему наши правители? Вот есть столько других правителей, но почему-то вот наши все эти, потом Александр Третий, потом Николай Второй, теперь ныне. Власть.
Умные это люди, Максим, вам ответить. У нас консервативная страна.
Да, ну, есть объективные законы.
Ну, да.
Как мы можем с ними бороться? Экономические, физические, математические. Ну, да, печальная история.
Ну, печальная, печальная. Слушайте, а если уж говорить обо всем этом, то получается, что никаких территориальных завоеваний при этом не было.
Так вот это и есть такой невероятный парадокс. Ну ладно, да. Если Николай Первый такой вот имперец. Да,
ну
вот,
да, как тогда считалось, любое территориальное завоевание, это тебе плюс.
Это вообще, да? Само собой, мы уже сказали, да. Что какая бы ни была республиканская Франция, а Алжир там виндополож, как бы венгры не боролись за свою независимость, а отправляли свои же армии в Хорватию подавлять, какая там независимость у хорватов, это вообще исключено. В итоге это, кстати, им тоже болезненно аукнулось. Потому что вот вся современная Северная Румыния, она в значительной степени была венграми-то населена, ну и немцами в том числе, а теперь там ну, почти не осталось ни венгерского, ни немецкого населения. Там сплошная Румыния. Румыния два раза проиграла в мировых войнах и оба раза только увеличивала территорию.
Ну, это такой очаг нестабильности, что ли, да, и это все о нем знают, но, слава богу, сейчас немножко все это погасло, но это, ну, это существует, там некий конфликт, да. Ну хорошо, если мы все сказали о революциях 1848-49 годов, там, конечно, можно долго еще перечислять страны, которых задели революции или которых не задели революции, там свое было в Швейцарии еще, но вот Максим правильно сказал, что основные страны, по основным странам огонь революции прошелся, вот. Ну, хотел сказать, слава богу, потому что мы не любим, когда у нас какие-то огни горят, пожары горят на наших территориях. Но кто его знает, может быть, чем раньше бы народ показал свое неприятие, тем, может быть,
да лучше бы раньше, да. Потому что консервация всех этих проблем, она же не спасает стабильность, она просто откладывает...
И многие же историки считают, что именно тогда, может быть, зародилось то, что вылилось наружу в 1917 году.
Ну, Маркс, да, потом в своих научных трудах, да, потом, конечно, Маркс, это да, охотно. Да. Маркс-то не жаловал Россию, это тоже удивительным образом. Это же основоположник идей большевизма. Ну, они там развили по-своему, конечно.
Ну, не большевизма, конечно. Он
большевики опирались на марксизм, то, что они придумали.
Слушайте, меньшевики тоже. Террора. Меньшевики тоже. Понимаете, и социалисты, так сказать, опирались тоже на Маркса и на марксизм.
Ну, одним словом, вот тут Маркс и...
Ну, понятно. Хорошо, спасибо, Максим Кузахметов. Это была программа «Все так плюс». Мы прощаемся, надеюсь, до следующей недели. Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Все так плюс.